войны не вставать обязательно.
А шестав псалме
всегда читается стоя. И во время шестав псалме сказано, что те люди, у которых насморк и кашель, должны с храма выходить. Нет, то, что мы сейчас... Нет, шесть псалмов, которые в начале утренней. Мы сейчас мы читаем третий псалом, из этих шести псалмов изучаем. То есть никто не имеет власти ни кашлянуть, ни чихнуть там, да? Ни хрякнуть там во время шестав псалме, да? То, что мы должны стоять как бы перед судом Божьим. Поэтому даже крестного знамени и поклонов на шестав псалме не положено. Понятно, да, зачем? Чтобы шуршания не было. Да, надо все начать, да. Так, но есть обычно молитвы, когда читают, просто сидят, когда устают, понимаете? Но здесь когда, это можно делать. Да. А если вот говорить там не о каких-то экстремальных ситуациях, то сидеть читать можно псалтирь. Она из церкви читается, когда во время ее чтения можно сидеть. А почему нельзя-то? Это проблемы в окружающей. Нет, креститься мы можем в транспорте, конечно же. Принято стоя, но если мы читаем много Евангелия, то можно и сидеть, если мы большой отрывок Евангелия читаем. Обычное правило лучше.
Глава это большой?
Нет, глава это обычно наше правило, которое мы читаем стоя.
А что как?
На коленях можно стоять, кроме воскресных дней. Можно стоять, кроме субботы вечера до воскресенья, вечера. В этого периода, да?
А вот как воскресенье святая
святых
делается
святым? Нет, не делается. Поясно делается поклон.
На землю не делается?
Да.
Батюшка, вот, значит, на каждой славе надо вставать.
Да, 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 да.
И вот когда аллилуйя, аллилуйя.
Да, 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 все это время встать, потом можно сесть. Так. Итак, Давид говорит, я ради имя, во славу имя Твое поднимал к руки. Что значит во славу имени, в имя Твоем, а имя там подниму, буду воздевать руки мои. То есть я буду воздевать руки, чтобы прославить Твое имя, твое проявление, потому что имя Божие это его проявление, да? Бог бесчисленное множество имен, которое описывает бесконечную сущность. Но не может описать и глубин, да, сущности Божьей. И вот я ради этого имени воздеваю тебе руки, чтобы прославить тебя, благодарить тебя, хвалить тебя, да, вне зависимости от себя. То есть воздеваю руки именно для того, чтобы совершить самое высокое прославление Бога. И поэтому здесь такое есть правило. Вот к вопросу воздевания рук. Не имеет права молиться с воздетыми руками те, кто отлучен от причастия. Потому что...
Отлучен от причастия. А человек, например,
все равно,
ну, отлучили, не отлучили
камеры. Ну, он и не болится с ним,
если
вы не понимаете. Я про другое говорю, что если человек попал под отлучение, он не имеет права, а он лишается привилегии молиться поднятыми руками. Потому что апостол Павел говорит, что я желаю, чтобы воздевали преподобные руки Бога. Понятно? Да, да. Итак. И дальше Давид говорит, как... От жира и благовоний пусть наполнится душа моя, и губами радости будет прославлять тебя уста мои. То есть моя душа, просто как я прославлю твое имя, она будет как бы насыщенной, да, и благоухающей. Действительно, когда я воздену тебе руки, моя душа насытится тобою, да, как после жирной пищи. И она начнет благоухать благовониями, духовным благовониями Святого Духа. Это, кстати говоря, тоже абсолютно проверяемая вещь. Мы бывали да, на службах больших, или там дома, когда внимательно от сердца помолились, чувствуется такое насыщение, да, в душе. Это то самое, о чем говорит Давид. А и как от тука и масти да наполнится душа моя. Господь накормит душу, и она наполняется благовонием, особо в таком состоянии тихости, особой такой действительно легкого внутреннего благовония. А причем это благовоние, оно охватывает потом уже не только тело, но и вернее, не душу, но и тело человека. Поэтому и у многих святых, у них мощи благоухают. И у живых праведников у них тела благоухали. И благоухают сейчас. И сам приходил с таким сталкиваться с людьми.
Нелегкость в теле.
А?
Нелегкость в теле после благодатной молитвы.
Ну, это тоже, но здесь идет речь о насыщении души. Потому что она насыщена, она наполнена этим, вот наполнена вот же. Чувством
жизни. А легкости не бывает?
Бывает, почему бывает, конечно же. И губами радости восхвалят тебя уста мои. Значит, губы радости. Что значит выражение? То есть человек, ну, улыбка, да? Губы радости. Нет, идет речь, что нет, я буду хвалить тебя губами переполненными радостью. То есть я буду переполненной радостью, так что моя радость даже у меня на лице сама появится, понимаете? Не, если не каким-то искусственным образом ходить, как американцы, улыбаться, это никому не нужно, понимаете? Это результат настоящей молитвы, когда человек выходит переполненной радостью. Или, как сказал один писатель, настигнутой радостью. Вот. И он начинает, и когда он чувствует эту радость Божию, которая к нему приходит, он начинает прославлять Бога, да? Хвалить его. Его рот сам открывается для хвалы Богу. Поэтому и поется в церкви. Помните слова? Почти сейчас каждую седмицу не поется. «Отверзу уста моя, и наполнится духа, и слово отрывну царице матери, и явлюся светло торжествуя, и воспою радуюсь, это я чудеса». То есть открою мой рот, и наполнится он Святого Духа, и отрыгну слово для матери царицы, для Богородицы, и явлюсь светло торжествующим, и буду петь в радости ее чудеса. Это как раз то состояние, которое говорит Давид, состояние небесной радости, неземной, которое происходит от того, что человек находит живого Бога, его, что его жажда утоляется, да, наконец-то. Его дух оказывается накормленным блаженством дыханием, благодатью Божией. Итак, дальше говорит Давид, «Я вспоминал тебя на постели моей, и ранним утром я размышлял о тебе». Потому что ты был помощник мой, и под кровом крыльев твоих я буду радоваться. То есть Давид говорит, я не только молился тебе однажды, да, правило вычитал, побежал свои дела заниматься. Я даже ночью лежал на постели и размышлял о тебе. И рано утром, когда я просыпался, мои первые мысли были о ком? О Боге. Вот как говорит невеста в «Песне песни», она говорит так. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Действительно, как говорит преподобный Саксирин, у совершенных, у них молитва не прекращается никогда, в том числе и во время сна. Сердце продолжает молиться, несмотря на то, что тело, оно спит. И при этом тело переполняется поэтому бессмертной жизнью божественной. Именно из-за этого люди накладывали себя подвиг бдения. Некоторые считают, что бдение само по себе является подвигом. Но это не так. Вот известный случай, когда к Макарию Великому пришел дьявол и говорит, ну чем ты, собственно, от меня отличаешься? Ты вот бодрствуешь, и я не сплю. Ты постишься, я вообще ничего не кушаю. Да? А ты трудишься, я тоже тружусь, не покладая рук. Вот только одно смирение тебя отличает. Вот. Действительно, само по себе бдение – это вещь нейтральная. Ну понятно, там, как известно, Иуда Искариот – единственный из апостолов, который не заснул. Помните, да? В ночь на Страстную Пятницу. Единственный бодрствующий апостол был – это Иуда. Вот, как вы думаете, его бдение ему на пользу пошло? Вряд ли, так? Вот, поскольку мне известно, бандюки, воры, они очень часто целую ночь проводят, да, без сна. Их бдение на пользу идет? Нет. Бдение, поэтому оно само по себе является вещью нейтральной. Но оно в христианине возникает откуда? Человек привык искать Бога. Ему очень нравится с Богом общаться, понимаете? И ему становится жалко времени для сна. Понимаете? Бдение начинается тогда, когда человек ищет Бога, да, он вошел во вкус молитвы, и ему все больше и больше на это требуется времени. И поэтому человек начинает бодрствовать, понимаете? Он начинает отрезать постепенно время ото сна, чтобы бодрствовать и молиться Богу. Тем более мы знаем, что молитвы в ночи, они весьма угодны Богу. Кто бывал у нас здесь в ночных службах, чувствовал, наверное, да? Небесное дыхание, которое охватывает человека, который здесь ночью молится. Хотя мы молимся здесь достаточно мало, только до часа ночи. Но и то, вот эта молитва, которую мы совершаем в ночи, они уже поднимают душу человека над суетой. А тем более, если человек стремится к Богу в течение всей ночи. Был такой преподобный Виссарион, которого еще называли преподобный Виссарион Птичий. Потому что у него было птичье житие. Он спал на жердочке. У него была такая палочка, вот такой вот толщины. Вот, и он на ней спал.
Не падал?
Он как раз, когда он падал, он просыпался, видите? Вот. Но почему? Опять-таки, это птичье тело было потому, что он говорил, он был настолько охвачен благодатью, что ему было крайне мало, жалко времени. Поэтому он обычно тратил в день по часу на сон. В течение суток, представляете? Вот. И при этом он был настолько мощный физически, что он строил для братьев своих кельи в Сахаре, представляете? Вот. Ходил там много километров, десятками километров к святым местам, и при этом сил у него еще хватало еще на большее, понимаете? Он был переполнен жизнью, силами, понимаете?
Это как его зовут?
Преподобный Виссарион.
А значит, он измерение
не получает? Ну, тело до конца, понимаете? Дело в том, что тело до конца еще не было полностью, не избавилось до конца от смертности, понимаете? Вот. Поэтому он отдавал ему время. Поэтому некоторые святые там спали или там на креслах, там, на деревянных, или там. Да. Некоторые, вот известный преподобный Паисий, он спал на двух крюках, которые были вбиты в стену. Вот. И такие вот примеры были. Но опять-таки почему? Вот надо понимать, что задача подвига не в его сверхъестественности, так? А в том, что как можно больше времени служить Богу. То, о чем здесь говорит Давид. То, что он, что я тебя вспоминал на моей постели. И рано утром, когда я просыпался, я размышлял о тебе. Я непрерывно думаю о тебе, несмотря ни на что. Несмотря на то, что он убегал от преследований, да, не то, что ему нужно было стратегические планы какие-то строить. Вот. Но его мысли были узнать Бога, познать его божественную славу, познать его божественное величество. Вот первым признаком приближения к настоящему убеждению будет, знаете что? Интерес к богословским трудам отцов церкви. Вот если вам станет интересно не только нравственное, да, их право получения, а если вам будет интересно то, что они о Боге писали, если для вас там Дионисий Ариапагит с трактатом о божественных именах станет настольной книгой, если будет интересно читать учение о Троице святого Афанасия Великого, да, или Кирилла Александрийского, толкование, тончайшее толкование на Ветхий Завет, это значит, вы приближаетесь к этому миру, понимаете?
А домашний как на это посмотрит? Даже совсем ничего не
может. Обычно поэтому нет, это все. Нет, обычно делали как? Но в случае домашней жизни. Но это как бы ладно, ударился они в любой ситуации, скажут, понимаете, значит, ударился в любой ситуации, они скажут, ну просто то, что относительно домашних, что мы обязаны делать? Мы обязаны домашних заботиться. То есть мы должны держать дом в чистоте, да? Вот вам, как барышне, это необходимо. Вы обязаны кормить, да, домашних. Кстати, кого кормить нужно в первую очередь?
Мужа.
Мужа, все правильно, да. Нет, не детей, а мужа.
Ну, когда нет мужа, тогда детей.
А детей на втором месте, кстати говоря, всегда. Да. Почему? Почему? Потому что дети должны учиться почитать отца, понимаете?
Да.
Кроме грудных маленьких детишек, которые совсем маленькие, которые еще ничего не понимают, да? Ну и чтобы они не кричали, никому не мешали, их кормят первыми. А так обычно всегда кормят первым мужем. Вот, и это, кстати говоря, и мудро, и правильно, на самом деле. Это и по Западе больше соответствует, и это соответствует, и потом выработки просто нормальные отношения в семье. Но это я просто небольшую такую ремарку сделал, которая, по сути дела, не относится. Итак, здесь же сказано, что человек должен искать Бога всегда. Как Давид, он тоже был, между прочим, женат. У него было много жен, да? Много за у него, он в то время, вы знаете, многоженство, да, разрешалось. Он был занят делами, потом он стал царем, он тоже этим продолжал заниматься всегда. Как же это он умудрялся делать? Очень просто, ища Бога, у человека больше времени появляется. Когда человек ищет Бога, это правда. У него появляется гораздо больше времени. Так. Это проблема экспериментальная. Вот. И он может гораздо больше делать.
Уже находится умом в поле, да?
Да, и потому
что делать какие-то
дела, да. И более того, в нем и. Нет, и Бог просто к нему время раздвигает. Вот сильно времени кто является? Бог. Вот. А есть еще такой вопрос. Ну, вот, известно житие мучениц древних, которые были замужем за язычниками. Как же они поступали? Они, когда их мужья засыпали, тогда они уходили молить. А потом возвращались на постель. А? Так, и искать его лично, в личной встрече. Понимаете?
Что?
Ну, что значит найти и искать человека? Мне нужно найти, например, вас. Я, значит, что делаю? Я из общих знакомых узнаю ваш телефон, дозваниваюсь, договариваюсь о встрече и встречаюсь. Вот я вас нашел, так? Вот, если нет общих знакомых, я иду в адресный стол, там, заказываю данные и так далее, так? Если нет адресного стола, если не знаю, как вас зовут, я нанимаю сыщиков, да, которых знают информацию, так? Вот точно так же надо и Бога искать, чтобы найти и встретиться, понимаете? В прямом смысле, а не переносно.
А находится, обычно, святые старцы, да, когда вот они...
А для того, чтобы иметь прямое богообщение, необходимо пройти посвящение, называемое таинство Святого Крещения. Получить святое миропомазание и причастить тело крови Господней.
Вот тогда человек может... Это что, собор?
Нет, это таинство сразу после крещения идущее, когда дается дар Святого Духа.
Но это все делают после крещения.
Да, все после крещения, да. Поэтому все, почти все здесь находящиеся, наверное, да, они уже это посвящение прошли. Так что пути открыты, единственное, что нужно по ним пройти. Понимаете, если я с вами договорюсь о встрече, а сам на встречу не явлюсь, я с вами не встречусь, понимаете? Итак. Итак, я рано утром размышлял о тебе, понимаете, размышлял о тебе, о твоей природе, о том, как тебе угодить, как тебя найти, как тебя прославить, как это сделать покрасивее, понимаете? Ну, представьте себе, как собирается на свидание с любовью, так? Там. Букет подбирает, там мувитон наводит, да, там красивый там, внешний вид, да, делает. Так же на встречу с Богом нужно готовиться. Понимаете? Итак.
И внешний внутренний.
Ну и внешний тоже, на самом деле, принято, например, молиться после умывания. Понимаете, вот если вы придете в храм, там, как некоторые делают. Нет, встали, прикосить, умыться нужно. Зачем, чтобы проснуться? А то если вы будете с сонными глазами, там, слепающимися смотреть. Вот. В древней церкви, например, приходящий в храм человек, он умывал руки обязательно в порядке. Как у нас сейчас священники перед началом другие, умывают руки. Вот. И внешне, например, в храм нужно в каких одеждах приходить? Самых лучших. Понимаете? А не так. Вот на самом деле это позор, то, что у нас приходят люди там в тренировках, там, знаете, вот в тренировочном костюме, знаете, как будто он там грузить там пошел, там даровал, знаете. Вот. Нет, на самом деле, вот я был когда-то с той земли, а вот интересно, что там арабы, они приходят, ну те, кто был, со мной был, они знают, там они приходят на службу в самых лучших костюмах, понимаете? И у них там женщины такие красивые приходят, все в самых лучших, красивейших костюмах, хотя обычно это воскресная служба, понимаете? Вот так же мы должны приходить в самом лучшем, что у нас
а
есть.
Во время поста?
Во время поста нужно приходить в более смирных одеждах. Но при этом есть такое правило, что особенно свой пост внешне проявлять... Не надо, помните, да? Ну там, конечно же, не надо там приходить так ярких одежды, да, но вот, потому что более темная одежда, она определенным образом на человека влияет. И человек зависит от своей одежды во многом, да? Вот я в беленьком по-другому буду себя чувствовать, чем в черненьком. Вот, да? И в облачениях я буду себя по-другому чувствовать, чем если я буду там в джинсах ходить там, да? Вот, то есть это совершенно разные ощущения. То же самое касается одежды, да, которую человек одевает. Но это уж опять мы устранили сразу.
А вот такой вопрос. А женщина, говорят, не прошу украшения, там, платить кольца, или можно?
Не, ну кольца-то понятно, что можно, кольцо печальное, да? А насчет другого, ну, в принципе, Господь не рекомендует, на самом деле, там, злоупотреблять этими украшениями. Да, сказано, будет украшение вашим не плетение волос, и не жемчуга там, с драгоценностями, да, а сокровенный человек в молчаливости духа. Вот, особенно если молчаливость будет у женщины, будет такое украшение. Крайне ценное, особенно своей редкостью. Так что это вот увы, ах, ну, ладно. Итак, и потому что ты был мне помощником. И под кровом крыльев твоих я буду радоваться. Так Давид говорит, ты всегда мне помогал, ты всегда был мой помощник. Я почему о тебе размышляю? Потому что я знаю, что размышляя о тебе, я всегда найду помощь во всех обстоятельствах. Нет такого обстоятельства, когда человек не может найти помощи. Помощь от Бога, она приходит всегда. Бог близок всем, кто призывает его. Я вот был поражен, но мне рассказывали, что даже мусульмане, когда они приносят жертву Творцу, не по мусульманскому обряду, а просто жертву Богу Творцу. У них дожди происходят. Начинаются дожди идти. После того, как они жертву принесли Богу. И я думаю, это связано не с демонами совсем, а именно с тем, что Бог принимает молитвы всех тех, кто призывает его. Мы знаем, что дикие племена, например, в Индонезии, они...